Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана. Сура пчелы, аят 91.
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
Будьте верны завету с Аллахом, если вы его дали. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ибо вы признали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы содеете. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланника его Мухаммаду, и его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. В нашей предыдущей передаче мы завершили толкование суры «Аль-Фуркан» «Развлечение». По милости Всевышнего и с его помощью, сегодня мы приступим к комментированию 26-й суры Священного Корана, которая называется «Ашуара» – «Поэты». В этой суре 227 аятов, а поскольку она посвящена поэтам и их роли в обществе, название ее было дано «Поэты». В этой передаче мы разберем первые 6 аятов этой суры.
Thank you.
Друзья, давайте послушаем первый, второй и третий аяты суры Ашшуара в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Миншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, сура Ашшуара, аяты первый, второй и третий.
بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
طاسين ميم Это аяты ясного писания. Быть может, ты убиваешься от того, что они не веруют. 29 коранических сур начинается с букв, не присоединявшихся на письме к последующим буквам. Сура Ашшуара – одна из таких сур. Буквы, не присоединяющиеся на письме к последующим буквам, являются кораническими символами, подтверждая тот факт, что Коран является великим божественным чудом, которое было создано из тех же простых букв алфавита, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, подтверждая тот факт, что ни один писатель и ученый не смогли составить книгу, подобной этой. Эти аяты продолжают разговор о просветительской функции этой книги. Книги, которые наглядно демонстрируют разницу между истинной и ложным, верным и неверным, это и есть проявление величия и чудес священного Корана. Третий аят демонстрирует огромную любовь великого пророка в наставлении и руководстве народом. Его усердие было настолько велико, что, несмотря на отвратительные поступки язычников и их обвинения и угрозы, он не переставал приглашать их к единству. Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, видя, что они не принимают его веру и остаются несведущими в делах и мыслях своих, печалился и был готов поступиться своей жизнью. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов 1, 2 и 3. Усердие является важнейшей особенностью Корана. Там, где мы зашли в тупик, самым достойным поступком будет обращение к Корану, которое выведет нас на путь истинный. Пророки всегда сочувствовали народу. Для приглашения народа встать на путь истины и выполнения своих прямых обязанностей они старались в поте лица. Если люди не будут обладать способностью принимать, самая лучшая книга и учитель не смогут помочь им. А теперь давайте послушаем четвертый аят суры Ашшуара в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура поэты, аят четвертый.
«Инна шану наззил алейхим минассамай аятам фазаллат а'накухум лаха хазиин».
«Если мы пожелаем, мы ниспошлем им с неба такое знамение, что они покорно склонят перед ним головы». В предыдущем аяте упомянуто, что, несмотря на все старания пророка, да благословит Аллах его и его семейство, они не были готовы уверовать. В этом аяте говорится: «Пусть они не думают, что безбожием и отрицанием они смогут вырваться из-под божественной силы, потому что Всевышний хотел, чтобы люди уверовали на основании собственного выбора. Если бы он хотел, он продемонстрировал такие проявления своей силы и власти, что под страхом и принуждением все подчинились бы ему». Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята, четвертого. «Вера должна быть основана на собственном выборе, а не на принуждении. Когда Всевышний, который является владельцем людей, не будет принуждать их уверовать, вправе ли родители вынуждать человека уверовать. Для тех, кто не преклоняется перед истиной, наступит день, когда они сами придут с поклонением, но будет уже абсолютно поздно». Давайте послушаем 5-6 аяты суры поэта в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Меншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, сура поэта, аят 5 и 6.
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
Ведь какое бы новое увещевание ни приходило к ним от милостивого, они от него уклонялись. Они отвергли его, и вскоре к ним придут истинные вести о том, над чем они издевались. Эти аяты описывают недостойное поведение язычников в Мекке в отношении пророка Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство. И говорят, каждый аят, который был ниспослан пророку для пробуждения ото сна незнания язычников, был напоминанием, но вместо того, чтобы принять совет и пробудиться, они стали протестовать, не слушая божественные аяты. Несмотря на то, что эти аяты были ниспосланы Всевышним, чья милость распространилась по всему миру, где все сущее и человек, в том числе, находится в его нераздельной власти. Фанатичные язычники нисколько не удовлетворились этим и, не проведя аргументов, стали отрицать божественные аяты, называя их ложными. Хуже этого то, что, отрицая истину, пророк и его соратников, они еще насмехались над ним. Если пророк, да благословит Аллах его и его семейство, говорил о дне страшного суда, рае или аде, они насмехались над ним. Но Всевышний сказал, осталось недолго до того момента, когда они увидят Божью кару и поймут, что то, что они отрицали, было реальностью, и сегодня они с этой реальностью столкнулись. Давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов, 5 и 6. Человек отклоняется от истинного пути постепенно. Сначала он становится невнимательным к истине и начинает противостоять ей. Затем он отрицает ее, а после этого начинает насмехаться над истиной и ее последователями. Коранические аяты являются предупреждением для тех, кто подготовил сердце к принятию истины, а не для тех, кто противостоит и отрицает ее. Насмешка хуже отрицания. Те, кто насмехается над истиной и ее последователями, не останутся без возмездия. Из-за их недостойного поведения Всевышний ниспошлет на них Божью кару. Наша сегодняшняя передача подошла к концу. Мы сердечно благодарим вас, наши дорогие радиослушатели, за то, что вы оставались с нами. Мы вверяем вас в руки Аллаха. Всего вам доброго и до новой встречи.
История одежды в Иране. Воздействие европейцев на одежду женщин в эпоху Каджаров. Шахи династии Каджаров были деспотичными людьми, которые не знали о политике и государственном правлении. Они в качестве евнухов под наблюдением гарема были обучены и не были осведомлены о проблемах и методах управления. В их время отношения Ирана с европейскими странами стали тесными, что оказало большое влияние на одежду женщин. Одним из главных событий современной социальной истории Ирана есть снятие хиджаба женщин в эпоху Пехлеви. И если мы больше хотим исследовать этот факт, то нам необходимо вернуться к истории на 60-70 лет назад. История ухода от хиджаба прослеживается с раннего периода каджаров в результате тесных отношений с западными странами и подражаний им. Абуль-Хасан Ильчи в 1224 году по лунной хиджре в ходе поездки в Европу в своих путевых заметках отметил свободное отношение между мужчинами и женщинами и нахождение женщин без хиджаба при мужчинах и выразил надежду, что Иран тоже окажется в такой ситуации. При эпохе каджаров одежда женщин вне дома включала чадур – накидку фиолетового цвета или черного с покровом на лицо. Такая одежда и соблюдение хиджаба женщинами для туристов и людей из других стран, приехавших в Иран, было очень странным и неприемлемым. Описания зарисовки сделаны как путешественниками, европейскими туристами и историками о женщинах и их одежде в эпоху каджаров интересны и познавательны. Посол Японии в Иране в эпоху Насреддиншаха в своих путевых заметках написал: «Женщины носили паранджу, которая охватывала с головы до ног. В нескольких месяцах, что мы там провели, мы были там, как мы ни пытались, не смогли никогда увидеть лицо женщины и без хиджаба». Дравили Гаспар так описал одежду иранских женщин. «Они очень странные, одевали чалмы на головы и при выходе из дома набрасывали чадуры». Чарльз Уиллс также свои наблюдения описал в заметках. Женщины Ирана закутывались в черные чадуры, и никакому иностранцу не удавалось увидеть их лица. Европейцы, которые приезжали в Иран, не принимали одежду иранских женщин. Возможно, одна из важных причин их непринятия этого типа покрытия кроется в невозможности ввоза одежды европейской в Иран. И традиционные иранские чадур и одежды были барьером на пути европейских производителей одежды и тканей. Кроме того, сравнение жизни иранских женщин с женщинами в западном обществе также является одной из причин ненависти европейцев женскому хиджабу. Поллок в своих путевых заметках написал: «Женщина имеет только право при муже или в кругу только нескольких из ее ближайших родственников появляться без чадры». Таким образом, они стремились изменить одежду. Господин Хамфри, один из британских дипломатических представителей в Иране, дал свою оценку по поводу хиджаба иранских женщин. Нужно попытаться принять чрезвычайные меры в вопросе хиджаба мусульманских женщин, чтобы они решились отказаться от чадур. Шейхи династии каджаров воспитывались на исламских принципах и идеях и сами были верующими и чистыми людьми. Но это были люди безвольные, не устоявшейся верой, марионетками в руках колонизаторов, которые правили по их правилам. Насыр-ад-Дин Шах был первым шахом, который отправился в Европу. Шахму в ходе этого путешествия перенять большие достижения научного и промышленного прогресса. Однако растратил свое время на отдых с придворными, на покупки европейских сувениров, так ничего полезного и не вынеся для страны. Одним из очевидных последствий шаха из поездки в Европу было указание на изменение женской одежды при дворе, которая постепенно распространилась на общество. В записях читаем: «В ходе путешествия шаха в Европу, чтобы увидеть Петербург России, леггинсы и балетки одел под давлением женщин гарема. В ходе первой поездки в Европу Наср-шах привез подарки, некоторые из которых были интересны, как шелковый шарф, хрустальные вазы и десятки фотографий западных женщин без вуали». В результате в конце эпохи каджаров была подготовлена основа для снятия хиджаба. После государственных изменений медленно был введен порядок без хиджаба среди женщин и девочек в школах. Вопрос хиджаба был одним из основных на повестке образовательных школ того времени. Кроме того, с течением времени различные женские объединения были созданы для этой цели. При строительстве каждой школы по европейскому стилю для студентов мужского и женского пола состоялся первый результат этого культурного изменения и введения одежды для студентов. Вносились эти изменения под давлением западных христианских миссионеров в том, что иранские женщины не должны отличаться от европейских женщин, и через образование подрывали принципы и ценности, которые для них ничего не значили, создавая школы для девочек для продвижения идей и влияния Запада. Клара Райс, жена одного официального английского христианского миссионера, некоторое время жила в Иране. Она написала в своих воспоминаниях: «Когда иранское правительство открыло обычные школы в Тегеране, были приглашены американские миссионеры, и это положило начало к освобождению женщин от кабалы хиджаба. Достижение этой цели возможно через понимание потребностей самих себя и людей». Поступали мальчики и девочки в школы западного стиля в большинство из высших классов, аристократы и придворных шахов, которые изменили вид одежды. Школа в первую очередь стала местом введения новой европейской культуры и ценностей. Еще одним актом западного колониализма в мусульманском мире было насаживание ошибочных подрывных мыслей для обмана и разделения между ними. Таким образом, колониалисты уничтожили Османскую Турцию и поставили Ататюрка. В Иране они также стали вмешиваться в вопросы религии, поддерживая и возрождая секту Бахаи. Секта Бахаи возникла в эпоху Насир-аль-Дин-Шаха и пустила свои колониальные корни при девиантных идеях, которые возникли в обществе. Эта секта сыграла важную роль в отказе от хиджаба и, по сути, эту идею внедрила среди женщин в условиях значительного сопротивления части общества, особенно премьер-министра Амир Кабира. Другие факторы, которые внесли свой вклад в изменение мышления иранцев и в результате в изменение одежды – перемены культуры жизни. Параллельно с развитием школ и женских ассоциаций в обществе также активно действовали менеджеры, преподаватели, выпускники и члены их общин. Давление и их пропаганда сыграло важную роль в отношении и выступили в качестве предшественника отказа женщины от мусульманской одежды. Тем не менее, если мы посмотрим на одежду женщин в течение периода каджаров, то можно привести запись доктора Яхизака, который о женской одежде в эпоху каджаров написал: «При правлении Фатхали-Шаха управление и спокойствие возникло по всей стране, и как в Ренессансе вернулся старый образ жизни в большинстве аспектов. Он стал подражать шахам эпох Ахаменидов и Сасанидов, что видно на вырезанных на скалах образах, где он изображен с короной на голове. Но такое возрождение было кратковременным». В эпоху Возрождения изменения произошли в одежде у мужчин и женщин, и чтобы подражать древним, носились длинные одежды. Фат-Али-Шах, который был большим любителем женщин и перов, много тратил на содержание своего обширного гарема из денег казны, и женщины которого были обязаны ублажать и флиртовать по желанию шаха. Придворные дворяне следовали по пути шаха. В продолжение этой ситуации женщины были ответственны за большую часть изменений в их образе жизни. Сохранившиеся документы и картины этой эпохи представляют женскую одежду начала периодов каджаров, которая продолжает одежду периода зендов, и второй период, где одежды претерпели огромные преобразования. Однако одежда женщин в гареме отличалась от одежды, которую носили на улице. Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, желаю вам приятного настроения, продолжения виртуальной экскурсии по провинции Восточный Азербайджан. Сегодня мы познакомимся с изделиями кустарной промышленности этой провинции и некоторыми из ее исторических памятников. Оставайтесь в нашем эфире. Восточный Азербайджан считается одним из очагов кустарной промышленности в Иране. Виднейшие изделия этой провинции – это ковроткачество, изготовление циновок и паласов, мозаика и инкрустация, резьба по дереву, плетение корзин, традиционные ручные работы, шерстяные и шелковые, стекловарение, гончарство, обработка металла, чеканка и гравирование, разного вида шитье и украшение книг, миниатюра и золочение. За нехваткой эфирного времени назовем лишь несколько видов кустарной промышленности Восточного Азербайджана. Как явствует из имеющихся источников, начиная с X века нашей эры, Азербайджан был одним из главных центров ковроткачества. При сельджукидах и ильханидах с XI века до половины XIV века нашей эры в Азербайджане было широко распространено изготовление ковров и паласов. На основе миниатюр рукописных экземпляров, пятникнижья, низами, работы Касыма Али и ряда других произведений, которые демонстрируют узоры на ковре и процедуру изготовления ковров, ковроткачество продолжало развиваться в эпоху тимуридов, а позднее при сафевидах широко распространились новые узоры, в том числе узоры на молитвенном коврике, на головном платке, таранджи, рисунки животных, в частности узор так называемых роз шах-абаси. Разнообразие роз и использование шелка повысили качество, красоту и изящество ковра. Ценные исторические экспонаты азербайджанского ковра хранятся во многих музеях мира. На сегодня Азербайджан остается одним из главнейших центров производства разного сорта ковров в стране, так как там ковроткачество имеет широкое распространение в большинстве городов и сел. Ковроткачество в Азербайджане, как обычно, ведется в мастерских, а в деревнях в форме личного занятия. Ежегодно на местные и иностранные рынки предлагается значительное количество ковров с разнообразными узорами и орнаментами. Город Табриз, являющийся одним из главнейших центров ковроткачества в Иране, со времен правления монгольского хана Хулагу со второй половины XIII века и впоследствии был центром торговли коврами. Табризское ковроткачество подражает традиционным узорам, и на протяжении 300 лет заметного изменения в их орнаментах и узорах не наблюдается. Конечно, наряду с традиционными коврами, азербайджанские ковроделы, благодаря своему творчеству и инициативе, производили новые, еще более ценные ковровые изделия. Высокая доброкачественность и художественное значение табризского ковра ручной работы, плюс широкие возможности, которые создавали в разные эпохи ремесленники, сделали ковер этого района весьма пригодным для предложения на международных рынках. Так что даже на европейских и американских рынках табризские узоры и орнаменты пользуются огромным спросом. Как мы отметили в начале сегодняшней передачи, изделия кустарной промышленности Восточного Азербайджана отличаются большим разнообразием. Керамические изделия этой провинции производятся в городах Зонус и Табриз. Керамическая промышленность нашла развитие не только в Зануре, но и в Шабестаре, откуда они распределяются по всей провинции. Другим видом кустарной промышленности в этом районе является вышивка, которая издревле была широко распространена в Мамакане, в 50 километрах к западу от Табриза. Мамаканские мастера, используя красочные шелка, очень искусно вышивают всю поверхность материи. В прошлом для вышивки использовался натуральный шелк, который в наши времена заменен искусственным шелком. Своеобразный вид вышивки в Мамакане, употребляемый в ней красивые узоры и орнаменты, отличает Мамакан от других районов страны. В Мамакане вышивку используют для украшения скатерти, покрывала, подстаканника и тому подобное. Другой вид кустарной промышленности Восточного Азербайджана – печать батик. Это ручная роспись на ткани с использованием консервирующих составов. Печать батик или коллажи широко распространены в городе Оску. Оску считается единственным в Иране городом, где активно действуют мастерские по печати батик. Печать батик наносится на шелковую ткань, используются традиционные узоры. Для получения четких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, так называемый резерв, консервирующий состав на основе парафина, бензина, на водной основе в зависимости от выбранной ткани и красок. Шелковые продукты, производимые мастерами в городе Оску, предлагаются в виде ткани и головного платка. В последние годы это искусство употребляется для изготовления сумки, брелка, оправы для очков и тому подобное. Дорогие слушатели, стоит заметить, что туристы, посещающие эту часть иранской земли, помимо изделий кустарной промышленности и изящных ковров, увозят с собой в качестве сувениров в виде азербайджанских сухофруктов и сладостей. Сухофрукты Азербайджана, прежде всего Табриза, с давних пор известны своим высоким качеством. Разные сорта сухофруктов, в том числе сушеный персик, курага, сушеная слива, производимые в южных городах Восточного Азербайджана, а в особенности в Мараге, имеют немало любителей. Здесь среди других сувениров, интересующих туристов, можно выделить разные сладости – ирис, курабия, нука и так далее. Дорогие слушатели, в заключительной части передачи мы представляем вашему вниманию известный исторический памятник в Восточном Азербайджане – церковь Святого Степана. Эта церковь находится на расстоянии 16 километрах к западу от города Джульфа, в 3 километрах южнее пограничной реки Аракс, в поселке Гызыл-Ванг, Красный монастырь. Это вторая после Черной церкви крупнейшая церковь иранских армян. Церковь Святого Степана была построена в IX веке нашей эры. Серьезно пострадав при землетрясении, церковь эпоху Сафевидов подверглась реставрации. Церковь Святого Степана имеет 7 наблюдательных башен, молильню, монастырь, конюшню, колокольню и кормохранилище. Эта церковь используется особым уважением среди всех христиан мира и последователей других религий, но в действительности она принадлежит григорианским христианам, проживающим в Армении. Ежегодно в определенный день здесь собираются тысячи армян, чтобы наряду с совершением паломничества проводить собственные обряды. Церковь названа по имени Святого Степана, одного из первых христианских святых, погибших в первом веке нашей эры за свою веру. Церковь Святого Степана 5 марта 1963 года была занесена в список национальных памятников Ирана. Следует отметить, что церковь, будучи расположена в деревне Даришам, известна также как церковь Даришам. А сейчас, дорогие радиослушатели, представляем вашему вниманию интервью с нашим постоянным радиослушателем Баталем Винокировым.
Значит, близится к концу мой первый день в Тебризе. Я гулял по улицам Тебриза почти до самого вечера и уже почти успел даже заблудиться немножко. Поэтому я попросил одного местного жителя показать мне дорогу до гостиницы. Но мой провожатый никак не хотел отпускать меня и довел меня до гостиницы, до дверей гостиницы. И, в общем, вечером уже в гостинице я поужинав, решил побеседовать с метрдотелем, настоятелем гостиницы, Ибрахимом, о моем предстоящем визите, посещении завтра Тебризского базара. Ну, Ибрахим, человек пожилого возраста, очень добродушный, дал мне начерченную от руки на листе бумаги схему, как я могу нормально передвигаться и быстро найти улицу и Тебризский базар. Но разговаривая с Ибрахимом, он как-то вот очень интересно певучий, вот, растягивал слова, и было приятно его слушать. Я назвал про себя его Шамсом Табризи. Ну, на утро он мне дал, сказал, показал дорогу, и я пошел по улицам Тебриза в сторону Тебризского базара. По пути, конечно, я заглядывал разные книжные магазины, там в одном музыкальном магазинчике купил хороший диск, альбом Мухаммада Исфахани. В другом магазине купил карты городов Ирана. И так я шел-шел, и пока уже уже подходил к знаменитому Тебризскому базару. Знаменитый во всех отношениях. Он один из старейших базаров Ближнего Востока. И крупнейший крытый базар в мире. Тебризский базар, единственный в своем роде, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, конечно. В нем сосредоточено несколько мечетей, учебных медресе. Имеет он 22 крупных широких крытых торговых перехода, 24 караван-сарая. Это постоялые дворы для торговцев. В общем, общая площадь сооружения Тебризского базара насчитывает около 7 квадратных километров. И попав сюда, сразу ощущаешь, что тебе кажется, что это вовсе не какой-то утилитарный рынок, а некая парящая над бренным миром сооружение культа. Его красивейшие высоченные кирпичные своды, конечно, очень удивляют. И никак не скажешь, что этому сооружению вот уже несколько тысячелетий. Широкие просторные переходы блистают чистотой. Здесь веет приятной прохладой, и тебя охватывает какая-то умиротворяющая атмосфера спокойствия. Здесь много воздуха, атмосферы. Никогда нигде архитектурные сооружения на меня такого впечатления не оказывали. Даже вот я, как уж побывать и в Германии, видел вот эти готические соборы разные. Они уже как бы уже стоят, и каменные тоже красивые, но уже они, как говорится, дышат наладан. А в Турции, вот, например, знаменитый его крытый рынок огромный, Капалычарши, тоже совсем другая картина. А здесь, я еще раз повторюсь, царила другая атмосфера. Вообще здесь другой мир абсолютно. Это не такой базар в привычном понимании. Я вот не случайно уподобил этот базар культовым сооружением. Здесь властвует чистота, возвышенность и порядок. Слышны только разговоры людей, шелест шагов по каменистому полу. Здесь нет привычных вот для таких базаров кричащих, там, зазывающих торговцев, пристающих и так далее, нет спешки. Хотя сооружение несколько тысячелетий, он стоит в первозванном виде и устоял от многочисленных землетрясений и исторических потрясений. Как и тысячелетия назад, здесь стоят те же лавочки, те же переходы. Люди также тихо и мирно беседуют, рассматривают товары, делают покупки. То есть базар живет полнокровной жизнью. Он завораживает и притягивает к себе какими-то невидимыми нитями своей грандиозностью, но в то же время изящной архитектурой, приятным цветом, ну и, конечно, изобилием товаров. А товары здесь самые разнообразные. Здесь можно попасть сразу в царство всемирно известных персидских ковров, тоже в изобилии изделия народно-прикладного искусства. Вот изящество и красота этих товаров еще раз подтверждают, что иранцы – народ с богатым воображением и утонченным вкусом, которые они умело воплощают в свои произведения и изделия. Ну и плюс к этому, что эти все товары производятся на натуральном природном сырье. Вот вам слагаемого успеха иранских товаров. Базары, вот продуктовые ряды тоже очень красивые, благоухают ароматами натуральных природных продуктов. И еще сильнее усиливают впечатление. Здесь горы сухофруктов, специй, пряностей и других товаров, которые создают неповторимый колорит восточного базара. Тут есть и отделы одежды, обуви, ювелирных изделий, изделий стекла, керамики, парфюмерных, чего только здесь нету. Народ здесь много, конечно, но нету шума и толчии. Люди по-деловому подходят к лавкам, делают покупки. Вот. Еще здесь, в отличие от других стран, в базарах, как ни странно, но торговать особо неуместно. То есть цены здесь как бы фиксированные. Ну, они истинно отражают стоимость вот, товаров. Тут, и здесь вот видно, что продавцы, в отличие от других стран, не пытаются вас обмануть или как-то искусственно завышают цену. И не бойтесь, что вам будут здесь приставать, вот как в других местах. То есть здесь очень спокойно и вот обслуживают ненавязчивость. Вот, и правдивость, чистота и честность вот, иранских торговцев вот, выгодно отличает этот базар от других торговых. Поэтому вот это, мне кажется, самый главный показатель праведной торговли. Не это ли показатель высокой культуры, вот это, которая проявляется тут же вот, на базарах. Да и в повседневности тоже все это проявляется. Вот. Ну а пусть, например, в других местах вот тоже берут пример, вот исходя из этих. Например, у нас же базары ассоциируются совсем с отрицательных точек зрения, то есть вот везде, где успел побывать, вот как-то вот базар отталкивает, а здесь наоборот. И, как ни странно, вот именно в Тебризе, в его улицах и базарах я увидел нормальную жизнь. Нормальные взаимоотношения между людьми, ощутил то спокойствие и безопасность, которое должно быть в нормальном человеческом обществе. И это состояние умиротворенности не покидало меня повсюду в Иране. Может быть, поэтому я вместо запланированных 2 дней остался в Тебризе еще на 1 день. Этот Тебризский базар, этот город в городе не оставил меня равнодушным. Я почти досконально изучил и исходил все его уголки, можно сказать, даже все его закоулки. И как побывал в этом роскошном, действующем старинном базаре, не сделал покупок. И, конечно, я сделал себе интересующие меня покупки, конечно, очень хорошие. И, в общем, я обошел все эти лавочки, вот, любовался картиной вот этого настоящего праздника жизни.
Фарси
для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели курсов по фарси. Мы очень рады новой встрече с вами. Сегодня мы решили познакомить вас с одним из иранских городов и одноименным озером. Город Урумия находится на севере запада Ирана у озера Урумия. Вода этого озера настолько солена, что в нем не обитает ни одной рыбы. Но многие перелетные птицы на протяжении года слетаются к этому озеру. Соленая вода озера очень полезна для лечения многих болезней. Зеленые районы, весьма красивые обитаемые и необитаемые острова озера, пейзажная окрестная природа и добрые жители района привлекают сюда множество туристов. Каждый год этот район посещают тысячи иранских и иностранных туристов. Сегодня Мухаммад познакомился в библиотеке с одним из студентов-выходцем из Уруми. Они пьют чай в буфете библиотеки и разговаривают. Оставайтесь с нами, если вам желательно услышать их разговор. Вначале обратите внимание на новые слова и выражения.
تهران
تهران
تیگران
اهل تهران
اهل تهران
تیگرانیت
ارومیه
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 دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه
اوزیرا ارومیه
معروف
معروف
ازویستنی
نزدیک
نزدیک
بلیسکی
تبریز
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 بزرگ
بزرگ
крупный
بزرگتر
بزرگتر
более крупный
بزرگترین
بزرگترین
крупнейший
لابد
لابد
наверное
تعطیلات
تعطیلات
каникулы
ماهیگیری
ماهیگیری
рыболовство
شما می روید
شما می روید.
Вы идите.
ماهی.
ماهی.
ریبا.
ندارد.
ندارد.
Не имеет.
آب شور.
آب شور.
سالونه وادا.
چه جالب.
چه جالب.
Как интересно.
یعنی.
یعنی.
То есть.
آنجا.
آنجا.
Там.
Аслан.
Аслан.
Вообще.
Паранде.
Паранде.
Птица.
Парандеха.
Парандеха.
Птицы.
Воджуд надорад.
Воджуд надорад.
Нет.
Кенар.
Кенар.
У.
Кенаре дарьяче.
Кенаре дарьяче.
У озера.
Хамише.
Хамише.
Всегда. Все время.
آنها زندگی می کنند.
آنها زندگی می کنند.
Они живут.
شمال.
شمال.
Север.
جنوب.
جنوب.
Юг.
آنها می روند.
آنها می روند.
Они идут.
مدتی.
مدتی.
Некоторое время.
آنها می مانند.
آنها می مانند.
Они останавливаются.
Атраф.
Атраф.
Вокруг.
Атрафе дарьяче.
Атрафе дарьяче.
Вокруг озера.
Сарсабз.
Сарсабз.
Зеленый.
Дерахт.
Дерахт.
Дерево.
Баг.
Баг.
Сад.
Багха.
Багха.
Сады.
Миве.
Миве.
Фрукты.
Пораз.
Пораз.
Полно. А теперь вместе послушаем диалог между Мухаммадом и его одноклассником Саманом.
شما اهل تهران هستید؟
Вы тегеранец?
Не, ман اهل урумия хастам.
Нет, я выходец из Урумии.
Урумия коджаст?
Где находится Урумия?
در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است.
На северо-западе Ирана, недалеко от Табриза, озеро Урумия очень известное.
دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است.
Озеро Урумия находится недалеко от города Урумия?
بله. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است.
Да, озеро Урумия – крупнейшее озеро в Иране.
لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می‌روید.
Наверное, во время каникул вы ходите туда для рыбной ловли?
نه، دریاچه ارومیه ماهی ندارد، چون آب آن خیلی شور است.
Нет, в озере Урумия рыбы нет, поскольку вода в нем очень соленая.
چه جالب، یعنی آنجا اصلاً ماهی و پرنده وجود ندارد؟
Как интересно, то есть там вообще нет рыбы и птиц?
نه، ماهی ندارد، ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند.
Нет, рыб нету, но у озера есть много птиц.
آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند؟
Эти птицы все время живут у озера?
نه، آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند.
Нет, они останавливаются у озера на некоторое время, перелетая с севера на юг или с юга на север.
اطراف دریاچه سرسبز است؟
А зеленые ли окрестности озера?
بله, آنجا خیلی سرسبز است. پر از درخت و باغ‌های میوه است.
Да, там очень зелено, полно фруктовых садов и деревьев. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Саманом, но на этот раз без перевода.
شما اهل تهران هستین؟
نه، من اهل ارومیه هستم.
ارومیه کجاست؟
در شمال غرب ایران، نزدیک تبریز. دریاچه ارومیه خیلی معروف است.
دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است؟
بله، دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است.
لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید.
نه، دریاچه ارومیه ماهی ندارد، چون آب آن خیلی شور است.
چه جالب، یعنی آنجا اصلاً ماهی و پرنده وجود ندارد؟
نه، ماهی ندارد، ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند.
آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند؟
نه، آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند، مدتی کنار دریاچه می مانند.
اطراف دریاچه سرسبز است؟
بله، آنجا خیلی سرسبز است، پر از درخت و باغ‌های میوه است.
Саман рассказывает Мухаммаду о перелете птиц с севера на юг, об их жизни у озера, а также о великолепной природе вокруг озера. У дяди Самана имеется большой фруктовый сад недалеко от озера. Каждое лето Саман едет туда помогать дяде с уборкой яблок и остается в саду несколько дней. Он рассказывает о наслаждении плавания в соленом озере, о красоте фламинго, пеликанов и других птиц. Мухаммад спрашивает у него о климате. Саман объясняет, что зимой в Урумии и окрестных районах стоит морозная погода, выпадает много снега. Но озеро не замерзает из-за большого содержания соли в воде. Но летом приятный климат этого района привлекает туда много туристов. Разговор Мухаммада и Самана об Урумии и одноименном озере продолжается. Если вам хочется побольше узнать об озере Уруми, следите за следующим выпуском «Фарси для вас». Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.